света. Программа Светланы Сорокиной.
Еще раз здравствуйте. Это программа «В круге света», у микрофона Светлана Сорокина. А напротив меня Валерий Шансов, губернатор Нижегородской области. Несколько минут назад перед новостями мы остановились на том, что, по мнению Валерия Павлиновича, ничего порочного в практике назначения, а не избрания губернаторов, нет. И что всему свое время.
Мы должны идти степ-бай-степ к этому вопросу, как говорят те же самые англичане, американцы.
Ну, пока что шаг вперед, два шага назад.
Я все время, когда изучал этот вопрос, а я, на всякий случай, президент муниципальной академии, член президиума Конгресса муниципальных образований и член Союза российских городов. И для меня самостоятельность муниципалов, городов, она не является каким-то неизвестным делом. Я на Западе всех спрашивал: скажите, пожалуйста, у вас люди хорошо живут, потому что у вас самоуправление, или у вас самоуправление, потому что люди хорошо живут? Вот 100% отвечали: у нас самоуправление, потому что люди хорошо живут. Мы сегодня, у нас больше половины страны поесть без власти не могут, а уж купить товары длительного пользования. Одни льготы, даже на автобус и то проехать не могут, дорого очень. Поэтому самоуправляться могут только люди самодостаточные. Они все свои потребности удовлетворяют сами, на свои доходы. А вот для того, чтобы решать общие вопросы своего поселения, они объединяются. И они не ждут ни от кого денег, не ждут ни от кого каких-то приказов, указов. У них все есть у самих. А у нас все считают, вот муниципальный уровень, региональный, федеральный. И все дерутся, кто у кого больше денег отнимет. И каждый считает, что он деньги израсходует лучше, чем все остальные. Вот это беда. Это беда. Мы должны объединить свои усилия. У нас ресурс должен работать. А мы начинаем. Мэр столичного города говорит: а я избранный. А ты кто? Губернатор назначенный. И начинается.
Так, может, лучше и глав муниципальных образований назначать?
Да я думаю, да. Я думаю, да, потому что, ну, ко мне однажды пришел один глава, ему там 50 с чем-то лет, и говорит: Валерий Павлович, здрасте, я вот познакомиться с вами хотел, меня избрали, вот уже там два срока я работаю. Достает из портфеля книжки. Ну, я говорю: что такое? Он говорит: стихи. Я говорю: что это стихи? Я пишу стихи. Ну, я смотрю, глаза какие-то странные у него, бегают все время. Прочитал стихи какие-то, ну, стихи такие стрёмные. Я говорю: ну, хорошо, хорошо, я с удовольствием приеду к вам, познакомлюсь. Потом позвонил одному, позвонил другому компетентному человеку. Говорю: слушай, вот такой-то глава. Они говорят: весна-осень. Ну и что я должен делать? Вот его избрали.
Может, он в остальное время хорошо работает?
Да не знаю. Он, говорит, вылез однажды на крышу и два часа пел петухом. Ну и давайте мы дальше. Я вот в Московском совете работал. Депутатом был избранным первого демократического совета. Ну там же 40% весна-осень была. Одна девушка сидела, у нее один глаз прямо смотрит, другой в бок. А такая улыбка у нее блаженная. Ее только толкали, когда кнопку надо нажимать. А потом, когда разобрались, спрашиваем: а как же это произошло? А произошло, их избирали, их же никто не знал. А висел список на подъезде, а внизу фамилии, кто их поддерживал. И самое главное, что вот со мной в разговоре человек из этого списка, который поддерживал, говорит: ну надо же так, ну, это половина идиотов. Я: слушай, а кто их продвигал? Опять ставит вопрос.
В большом разочаровании от нашей выборной системы.
Нет политической ответственности за это. Нет политической ответственности.
Валерий Павлович, вот я, знаете, что подумала? Кстати, как быстро время бежит. Ведь вы даже в Москве уже успели 9 лет отработать. То бишь вы, да, в 96-м году вышли на выборы ведь тогда впервые, да, да, как вице-премьер,
да, вице-мэр
с Лужковым. И тогда, 10 лет назад, а все это уже и на нашей памяти хорошо, тогда, 10 лет назад, говорилось о том, что вы представитель как раз КПРФ, вы много работали там по партийной линии, на партийной работе. И тогда все говорили, что это мощный такой пиар-ход Лужкова, учитывая левые настроения, учитывая сильные позиции коммунистической партии. И вы, как такой левак, как компартия, шли с ним в одной связке. Случилось такое. А в данный момент вы, насколько мне известно, член «Единой России». Скажите мне, пожалуйста, насколько «Единая Россия» отличается от коммунистической партии?
Ну, я хотел бы ответить по поводу моего разочарования в выборной системе. Я в ней никогда не разочаруюсь, потому что я выиграл все выборы, которые только возможны. Я выиграл в 90-м году выборы в районный совет, стал председателем районного совета, в московский совет. Можно было в три совета, я бы и в РСФСР пробился. И выборы для меня – это открытая книга. Я считаю, что выборы – это хорошо. Но есть разные ситуации. В нашей стране по большинству случаев выборы – это плохо по одной простой причине, что нет условий для того, чтобы вот такая выборная система работала бы профессионально. Что касается КПРФ и «Единой России», отличается только одним. Вы посмотрите состав. Профессиональный состав этой партии. Если в «Единой России» люди дела, которые возглавляют сегодня либо крупные университеты, либо больницы, либо поликлиники, либо это бизнесмены, которые добились своего какого-то конкретного результата. А в КПРФ все какие-то люди непристроенные. И я с большим неудовольствием, с большим сожалением наблюдаю, что они заняли позицию какую? Мы должны быть в оппозиции. Если власть говорит черное, мы должны говорить белое. Если власть вдруг переориентировалась и говорит, что это белое, мы тут же должны сказать, что это черное.
Сейчас я уточню свой вопрос. Я не про сегодняшнее состояние Компартии. Я про, так сказать, вашу память о той Компартии, которая была правящей в советское время. Вот насколько «Единая Россия» нынешняя правящая партия похожа или не похожа на правящую партию, коммунистическую партию Советского Союза?
Да вы знаете, много очень сказок было рассказано и чисто формальных пониманий про ту партию. Ведь на самом деле говорили, там в Конституции написано, КПСС – это руководящая и направляющая сила нашего общества. А мы-то внизу работали, вот на заводе. По этой Конституции секретарь парткома, сидя у себя в кабинете, должен был вызвать директора завода и сказать ему, слушай, кто руководящий и направляющий? Ну-ка беги и делай, что я тебе сказал. А в жизни что было?
А в жизни по-разному было.
А в жизни было наоборот.
А в жизни было по-разному.
90% из 100 директор понукал секретарем парткома, и начальники цехов вообще там.
А бывало, вставляли палки в колеса и сильно мешали. Вот. Такое,
ну,
тоже
это
бывало.
Идиоты-то есть в любой ситуации.
Ну, управляющая роль Компартии, вот, ее отменить невозможно.
Да.
В истории в нашей.
Да. Ну, это такая была построена система.
Да. И карьера была невозможна.
В членство
партии.
В жизни нашей это никак не играло.
Значит, карьера зависела от того, член ты партии или нет? Зависела. Ну, и сейчас зависит.
Карьера,
возвращается.
Карьера, прежде всего, зависела от ума. И в той системе, и в этой системе.
Ну да, если умный человек, вступишь,
да,
в партию.
Если умный человек, то его сразу было видно. А умный человек должен находиться в нормальной компании, таких же, как он. А большинство были членами партии. На что страница-то от этого? Ну, что странно. Вот я, например, у меня папа имел 4 класса образования, был рабочим. Мама 7 классов образования, тоже была рабочей. А я стал вице-мэром Москвы и был секретарем Московского горкома партии. Вот это как мне? По жизни досталось мохнатой рукой или нет? Да нет, трудом досталось. И непростым трудом.
Все это понятно. Ну, но да, согласитесь, если бы вы отказались вступить в Компартию, то ваша биография могла бы не столь блестящей.
А почему мне отказываться?
Ну, надо так, было. Потому что, например, вы не хотели в ней состоять.
А почему? Когда я видел, что большинство людей, которые носят партийный билет, делали хорошее дело.
А сейчас сходная
почему
ситуация?
Я должен отказываться?
Сейчас сходная ситуация с «Единой Россией». Там такие замечательные люди, которые все сплошь руководители там разного уровня, деловые и прочее. И по этому принципу тоже нужно всем вступать в «Единую Россию».
Ну,
она опять становится
сейчас
вот
несколько другая ситуация. И тут больше свободы, как вы сейчас говорите, в этом принятии решения. Но большинство людей, с которыми я общаюсь в «Единой России», мне с ними комфортно. Мы говорим на одном языке. Вот я сижу на политсовете, сижу на конференции. Мне с ними комфортно. Нормально совершенно. Что в этом плохого?
Вот еще о чем хотела упомянуть. Нередкая ситуация в регионах, когда губернатор в конфликте с мэром, например, там, столицы региона, да? У вас вроде так с господином Булавиновым, да, она была такая спокойная весь этот год. То ли он человек осторожный, то ли вы так все это присматривались. И вот сейчас, мне кажется, прозвенел первый звоночек. Это вопрос земельных вот этих вот участков под строительство. Насколько это серьезно, насколько это может быть конфликтом и в чем, собственно, дело?
Это не может быть уже конфликтом, потому что вопрос отрешенный и решенный не только на региональном уровне, но и на федеральном уровне. Земля в административных центрах и по федеральному закону с 1 июля 2006 года распределяется решением областного правительства. Поэтому конфликта нету, просто каждый должен заниматься своим делом.
То есть еще одну часть вывели из-под власти тех же мэров, да?
Ну вот когда вы меня спрашиваете, какое отличие между Москвой и Нижним Новгородом, и почему у Москвы такие результаты, а у Нижнего Новгорода такие результаты. Дело в том, что когда я пришел туда губернатором, получил бумагу, что меня наделили полномочиями, я попросил сказать мне, написать, какие у меня есть полномочия. И оказалось, что земельный ресурс не у меня, финансовый ресурс не у меня, градостроительная политика не у меня, в области даже нет главного архитектора, архитектурно-планировочного управления, и область развивается сама по себе. Вот есть 28 городов, 28 районов городских архитекторов, есть 48 районов, 48 районных архитекторов. Вот к ним туда приходят инвесторы. От General Motors и до рога и копыта. Да? И вот он там со своим уровнем понимания, не зная ни как строится политика в области энергетики, ни как в области логистики, не зная, куда пойдут финансы на дорожно-транспортную магистраль и так далее, и так далее. Он сидит и разговаривает с этим человеком. Что это? Это 5 минут разговора, и этот человек уходит в полном понимании, что он попал в команду идиотов. Потому что ну, там же они ездят по всем другим странам. И самое страшное, что ни одного вопроса в этой схеме решить нельзя. Ибо ты можешь принять решение выделить земельный участок под строительство автосборочного завода. Но после этого нужно иметь целый ряд документов, которые должны согласовывать областные организации, федеральные организации. Нужно в правительство ГРЭФу съездить и подписать с ним соглашение инвестиционное. Разве это районный глава может? В результате эта бумажка есть у человека, он с ней ходит, с этой бумажкой, год, два, три, а дела нет никакого. А потом, если каждый из них самостоятельно начнет привязывать различные мощности, новые производительные силы, они такого наделают, что там в каждом районе будет одно и то же. У них нет ни маркетинга мирового рынка, ни маркетинга российского рынка. Это смешно, по крайней мере.
Так что-то поменяли вы в этом распределении?
Мы поменяли.
Да? Просто у вас-то привычка работать была в Москве, которая есть сама субъект федерации.
Она не привычка, она схема работы, когда и земля, и финансы, и градостроительная политика в руках правительства Москвы. Вот и все.
Вам удается уже в значительной степени к своим рукам?
Да, не удается, а удалось уже.
Уже удалось.
И еще в прошлом году. Поэтому и результаты такие за год, что 53% выросли доходы, на 20% сокращено отставание по средней заработной плате. Потому что если я пришел туда работать, мне, кроме того, что мне дали должность, мне должны были дать инструмент. Потому что на любой работе, будь ты рабочий, будь ты инженер, ты должен инструмент
как
иметь. А так я в первый день получил чемодан почты. Ну, чемодан большой. Я обычно говорю, я почту на работе не рассматриваю. Это некогда. Я беру с собой ее домой. И в Москве так же было. И сижу тихонечко один. Ну, может, жена еще подойдет. Да, и пишу там поручение. Да?
Ага.
Вот. Ну, обычно час-полтора максимум я этим занимался. Ну, и тут думаю, ну, а что, приехал, открываю. Почетные грамоты, дипломы, благодарственные письма. Впервые я узнал, что можно наградить человека благодарственным письмом. Примерно. Ну, как письмом наградить можно? Ну, так, говорит, у нас так принято. И вот я 2 часа тупо подписывал все эти награды. И ни одной бумажки нету, чтобы я написал там Иванову, там, прошу рассмотреть.
То есть вместо почты у вас лежали всякие наградные бумажки, которые рассылали разным гражданам, чтобы их чем-то поощрить.
Кто-то на каком-то уровне, где-то зам вручал, где-то министр, где-то я сам как губернатор вручал. Второй день, опять чемодан, открываю, опять то же самое. Ни одной бумажки по делу. Я думаю, может, меня не включили. Может, меня... Третий день, опять то же самое. И вот я
то
понял,
вся ваша почта
понял,
состояла
что я за губернатор.
Из этой
я должен был Входите с улыбкой Клинтона всем. Вам 200 лет вашему заводу. Поздравляю. А вам 150. А вам лично 50. Ну, я тут вообще вас отожму вашу руку. И все, я был бы хороший. Я ни во что не влезаю. У меня ничего нету. Земли у меня нету. Денег нету. Градостроительной политики нету. ЖКХ я не занимаюсь. У меня ни одного дома на балансе нету. Дорогами не занимаюсь. Электроэнергия-то не мое. Ну, все. Я сижу и потираю руки. Для бездельника это во работа. Ага. Прекрасно. Ага. Но я-то так не могу. Я поработал в Москве. Я знаю, что я должен работать, как говорят, на людей. Да?
На каком дне вы отказались подписывать грамоты?
Я не отказался и сейчас подписываю. Но только сказал, что, вы знаете, мы так плохо работаем, что давайте посмотрим вот это все и будем вручать действительно тем, кто заслужил. Отказался от этих благодарностей. Писем. Я сейчас часто вручаю, но это не должно быть основной моей работой.
Скажи,
почему я вам это рассказал? Что это была моя основная работа 3 дня. После этого я взвыл и сказал, ребята, избавьте меня, я не могу так, я должен что-то делать.
Скажите мне, пожалуйста, у вас команда нормальная? Дело в том, что я общаюсь там с людьми, в том числе живущими в Нижегородской губернии, и, кстати говоря, бываю иногда в Нижегородской губернии, там, по разным поводам. А вот говорят, что вы человек там с драйвом, да, вы пришли для того, чтобы, потому что вам это интересно сделать, как-то сдвинуть с мертвой точки эту работу. Но есть еще, как это везде на Руси, чиновничий аппарат. И ваша команда в этом смысле мало отличается от всех остальных, потому что любое начинание вязнет на стадии там, конкретных исполнителей. И пробиться к чиновникам трудно, и добиться решения уже принятого трудно. Вот что с вашей командой?
Да нормально. Команда сформирована. Я согласен с вами, что в чиновничном аппарате как раз очень трудно сразу что-то изменить, потому что надо набрать было несколько тысяч человек, а их просто так, ну, откуда-то не привезешь с новым мышлением, с новым методом и стилем работы. Конечно, основная часть, которая и раньше работала, они и остались работать. Но ведь все зависит от руководителя. Если у тебя есть политическая воля изменить что-то, ты меняешь. Если нет политической воли, ты не меняешь.
Из Москвы привезли кого-то?
Да, привез, но не очень много, будем так говорить. Если по процентам отношений, то процентов 15, наверное, у меня руководители и там в аппарате людей из Москвы. Точечная была работа в этом плане. Мне важно было свою работу организовать, а дальше в основе своей были предложения полномочного представителя, тех людей, которых я знал. И мы создали такую команду. Меня это мало тревожит, потому что работа в аппарате для меня это открытая книга. Я все аппараты прошел сам, начиная от самой младшей должности и самой высокой. Вот просто так меня никто не обманет. Поэтому я вам скажу, что мы организовали систему общения с людьми. Но достаточно сказать, что за год, вот за это, количество обращений к нам выросло в 2,5 раза.
То есть
это что говорит? Угу. Это говорит о том, что люди стали получать ответы. Угу. Вот я, например, на прошлой неделе с удовлетворением получил письмо. Мне прислали по электронной почте с одного из районов Нижнего Новгорода коллективное письмо, что вот 2 года обращаемся в мэрию, а никто ничего не делает. И фотографии приложены, что у них во дворе, все красоты, свалки там и все остальное. Ну, я создал оперативно-распределительное управление, оттуда всех послал, поднял на ноги. За 2 недели там все вычистили, выкрасили, выдраили. И вот на этом их письме они написали: предельно удовлетворены результатами рассмотрения. И расписались те же самые, которые мне прислали письмо. И мне это радует. Вот, ну, из этих конкретных случаев и складывается вся жизнь. Я их научу работать, я всех предупредил. Ну, последняя вот моя такая работа была, это открытие парома через Волгу, потому что мост через Волгу, набор, он перегружен. И я вспомнил, что мне, вернее, точно кто-то сказал, что был раньше паром. Я говорю, возобновите работу парома. Пришли энтузиасты, говорят, пожалуйста, мы готовы за свои деньги все это сделать. Но прошло месяц, прошел 2, я говорю, где паром? Он говорит, тут согласование. Ну, я говорю, хорошо, сколько еще? Ну, вот-вот он. Ну, проходит еще 2 месяца, 4 месяца. Я говорю, где паром? Пришлось собрать совещание. Чего я только не понаслушался. Один просит, чтобы ему рассчитали, какой ущерб будет нанесен с запасом рыбы в связи с тем, что будет пущен паром. И так далее. И потом еще сказали, что надо провести экологическую экспертизу. Я говорю, сколько времени ее? Ну, года два, говорит, надо ее. Вот. Я говорю, а в чем смысл экологической экспертизы? Ну, как же судно будет ездить по реке? Я говорю, ну, посмотрите, в окно-то, там каждые 5 минут судно плывет по реке. Ну, будет не там не 100, а 101 плавает корабль. Шо, зачем вот вы это, этим? Выпустил документ и сказал, что 15 июля паром пошел. Ну, 15-го не смогли, 17-го пошел паром. Предупредил всех, выступил по телевидению, что этот пример для меня показательный. Я прошу всех федеральных структур и все согласующие организации учесть, что если кто-то будет таким образом тормозить дела, которые я задумал, мало не покажется.
Валерий Павлович, кстати говоря, вот если говорить о самой области, где тоже там в разных местах я бывала, многие города производят удручающее впечатление. Маленькие города, деревни, очень удручающие. Эти такие старые полуразрушенные станции, какие-то совершенно грязные площади, немощеные часто. Вот вспоминаю одно конкретное место, рынки такие самопальные. Глубинка во всем ее неприглядном виде. Вы когда ездите, у вас не бывает такого тягостного впечатления? И вообще, каково настроение вообще у людей?
У вас страшатся руки делать. Настроение людей на самом деле, оно даже может быть и чрезмерно оптимистическое. Вот приезжаешь в какую-то глухую деревню, там стоят старушки, старички в телогрейках, зубов маловато. И спрашиваю, ну как дела? Хорошо дела. Как
ну,
живете?
Это старушки, которые привыкли далее, уже да. ко
Если
всему на свете.
Если ты газ там зажег, ну, это вообще чуть ли не бог ты там на свете. И вот это вот, ну, для человека, который не чувствует беды, не чувствует боли, это плохо. По одной простой причине, что можно подумать, что ну, живут хорошо, ну, и пусть дальше так живут. Я к этому не отношусь, я все время вижу и смотрю, что да, терпят, да, находятся сегодня не в том состоянии, в котором должны находиться. Поэтому, когда мне говорят, вот у нас наш районный центр 73-го года носит статус города. Я говорю, давай мы с тобой проедем по твоему городу и посмотрим. Через полчаса этому человеку становится стыдно. Многое можно сделать и нужно сделать. Мы сейчас, по моему настоянию, объявили конкурс на благоустройство вот таких малых городов, как вы говорите. Разбили их на 3 группы, потому что ну, все по-разному, даже внутри они живут, у них разные ресурсы есть, разное количество жителей, и в разное время они сформировались. Вот на 3 группы, чтобы равное было соревнование, дали денег им с тем, чтобы они и свои еще деньги привлекли. В октябре будем подводить итоги. Вот будем проводить эти итоги в городе-городце. Я уверен, что когда увидят вот этот город-городец в октябре, начнут все работать в этом плане. А как же, если
это как детский сад, ей
если
Бог.
Нет
вы
стимула.
Вы так рассказываете, как будто нет... детского сада вы все это дело. Ну. Вот, Маня, посмотри, как Петечка сделала. Вот Петечка,
а так и надо, а так и надо. Вы думаете, мы чем-то отличаемся от детского сада? Ничего подобного. Мы все живем в каком-то мире, и иногда даже не задумываемся о том, как проистекает наша жизнь. Вот мы привыкли там жить в этом городе, и нам хорошо.
А приехал или плохо.
Нам ничего приехал кто-то меняется. Со стороны, говорит, слушай, у тебя вот, ну, как бы, не так. Он говорит, да, а я как-то привык.
Как-то уже, привык. Да, и самое последнее, что хотела спросить. Вот, опять же, все время хочется сопоставить ваш московский опыт и новый нижегородский опыт. Известно, да, что я про это уже пыталась вас выспрашивать, что к Москве отношение в России специфическое. И Москва с этим средоточием всего, чего можно, главным образом денег, да, финансов, да, ресурсов там человеческого, чего угодно. Москва, конечно, раздражает очень многих в России. Москва оттягивает в том числе лучшие силы. Из вашего же региона оттягивает Москва и область. Так вот, вопрос. Сейчас, сидя в Нижнем Новгороде, у вас поменялся как бы взгляд? Вам не кажется тоже, что есть перекос вот этой российской жизни, российской экономики в сторону Москвы? Вот эта централизация московская вредит России?
сейчас с позиции Нижнего Новгорода вижу, что Москву за это время перегрузили несвойственным бизнесом. Особенно вот эти складские терминалы. Стащили сюда всю продукцию, потом развозят по всей России.
То есть есть этот перекос?
Да.
Излишняя эта централизация московская,
а иначе посмотрите,
да?
Что творится с транспортом, да. И мы же рассчитывали, что кольцевая автомобильная дорога 15-20 лет будет вообще проблем не знать. А там сейчас пешком
транспорт. Она встает постоянно.
Да. Это говорит, что мы загрузили Москву несвойственными функциями. Ведь не зря предки наши, те, кто до нас работал, они развивали каждую губернию, каждый город по-своему. И у каждого были свои функции. Говорили как? Москва – это сердце России. Петербург – голова России. А Нижний Новгород – карман России. Вот нам надо это вот все возобновлять. Карман-то для этого нужен, чтобы дороги были, чтобы склады, терминалы современные появились не в Москве, а в Нижнем Новгороде. Международный аэропорт нужно. Не три, чтобы машина там болталась. И не три рейса, а чтобы все было. Я помогу своей родной, любимой Москве стать лучше, стать чище. И стать свободнее с точки зрения транспорта. Я помогу.
Это децентрализация.
Нижегородцы помогут. Москва от этого немного потеряет. Нижегородцы выиграют, они займутся той работой, тем делом, которое им заложено было исторически, которое они умеют делать.
Спасибо большое, Валерий Павленович. Заканчиваем разговор. Говорили мы с нижегородским губернатором Валерием Павленовичем Шанцевым. Он уже год на этом посту, но вот через несколько дней будет год. И думает, что сможет помочь Москве разгрузить ее от излишних и функций, от излишних машин, от всего того, что пригодится Нижнему Новгороду. Нижний Новгород, по его мысли, должен стать опять кошельком России. Ну, дай это Бог. Спасибо, всего доброго.
Всего, до свидания.
В течение всего нашего долгого разговора я внимательно смотрела на Валерия Павлиновича. Что-то в нем изменилось за этот прошедший год. Что-то новое прорывается в словах, в оценках, еще недавно невозможных в устах столичного руководителя, в претензиях к федералам и даже к любимой Москве. Кажется, Шанцев, если не похудел, то как-то осунулся. Стерлась эта московская сановная важность, в которой и походка, и осанка, и посадка головы. Валерий Павлинович, привыкший к стремительному решению глобальных столичных вопросов, впервые столкнулся с долгими, неподъемными проблемами российской глубинки, с огромными территориями и малым числом рабочих рук, с бедностью и с этим покорным оптимизмом деревенских старушек, которые безнадежнее всего. И во взгляде губернатора нет-нет, да и мелькнет не то чтобы тоска, но невеселое понимание того, что все надолго, что нефти на вверенной территории не обнаружено и что помощи никто не обещал.
Спасибо всем службам. Света, можно выйти из круга.
В круге света со Светланой Сорокиной по субботам после 20 часов.